Запада, мифы и репутации. Труды и дни. 15 лет Московскому бюро свободы. У микрофона Иван Толстой. Двадцать 27 августа 1991 года, через неделю после путча, Борис Ельцин подписал указ, разрешающий открыть в России представительство нашей радиостанции. Помещения, студии, компьютеры, штат сотрудников – все это появилось не сразу. Заработало не с первого дня, но в августе, 15 лет назад, был заложен первый камень. Труды и дни первых полутора десятилетий – об этом серия наших программ. Вы услышите отрывки из драматических репортажей, голоса наших корреспондентов и суждения участников событий, фрагменты передач, ставших достоянием истории, мнения людей именитых и безымянных. Московское бюро. Труды и дни. Первым российским корреспондентом «Свободы» был Дмитрий Волчек, когда только-только сняли глушение, и ни о каком бюро и помышлять было нельзя.
В 1988 году это были последние числа ноября или первые числа декабря, когда прекратили глушение. В Мюнхене было принято решение использовать каких-то журналистов из России, поскольку независимых изданий тогда было очень мало, ну, по крайней мере, серьезных. Единственным и самым известным был журнал «Гласность», который тогда возглавлял Сергей Григорьянц, журнал, который выходил в России нелегально в самиздате, но перепечатывался во Франции, и копии приходили в Россию тоже нелегально, на английском языке выходил в Америке, и, в общем, был очень известен к тому времени, он уже выходил больше года. В 1987 году его начали издавать, соответственно, было решено пригласить журналистов из вот этого самого известного издания. И тогда было принято решение, насколько я помню, чтобы не сразу предлагать рискованные задания, а предложить нечто умеренное, делать обзоры советской печати. И вот с таким предложением Савек Шустер, который тогда начинал вести эту программу прямого эфира информационную, позвонил в редакцию журнала «Гласность». Я тогда был дежурным редактором. Он предложил мне сделать первый обзор, и я совершенно не раздумывая согласился.
Вы к тому времени уже были слушателем «Свободы», конечно.
Много лет. Я начал слушать «Свободу» вообще в каком-то невероятном возрасте. Наверное, мне было лет 7.
Там же не было детских передач. Что же вы там слушали?
Ну, сам факт, что что-то говорится запрещенное, даже в таком возрасте, меня как-то очень пленил.
После обзора в печати советской, тогда весьма интересной, на что вы переключились? Какие самостоятельные репортажи и сюжеты стали вы предлагать радио?
Ну, время тогда было очень быстрое. И сам факт, что работают в Москве корреспонденты «Свободы», довольно быстро перестал кого бы то ни было смущать, видимо, соответствующие надзирательные органы тоже. И как-то это произошло само собой. Вдруг возникла какая-то информация, нужно было что-то срочно передать. Если не ошибаюсь, это было в основном связано с карабахскими событиями. Тогда как раз был карабахский кризис.
Как вы записывали голоса? Как вы передавали их?
Ну, крайне примитивно. Мы просто брали тогда существовавшие диктофоны и через наушники, прижимая один из наушников к трубке, передавали звук. Получалось совсем неплохо.
Кое-кто из ветеранов «Свободы» вспоминает, что вы работали с двухкассетными магнитофонами. Что это была за деятельность?
Да, конечно, сначала были магнитофоны такие, да-да-да, были такие двухкассетные магнитофоны. Для того, чтобы смонтировать какую-то запись, нужно было с одной кассеты переписывать на другую. Но тогда казалось, что это несложно. Тогда казалось, что это, наоборот, вершина технического совершенства. Таких магнитофонов практически не было. В редакции журнала «Гласность» был, наверное, первый лэптоп в России. Привез Сорос. Тогда таких компьютеров портативных в принципе не было. То есть с точки зрения видеокамеры были первые. Были первые автоответчики, были первые факсы. Тоже казалось, что это фантастическое техническое новшество. Это все появилось вот буквально в эти месяцы.
Карен Агамиров также был среди первых. Во всех смыслах. В частности, он первым передал в эфир информацию об отмене 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. На дворе стоял март 90-го года, а в Кремле собрался внеочередной третий съезд народных депутатов.
Я помню хорошо, что на улице было минус 25. И мне звонит приятель, говорит, слушай, говорит, вот ты же знаешь, что проходит союзный парк конференции? А я говорю, да, вот я тоже размышляю, вот как бы узнать, что там происходит. Мой приятель гениальную идею подал. Он говорит, слушай, а давай, говорит, я пойду туда и буду дежурить. Кто-то выйдет с нее, и мы спросим. За это время ты приедешь, наверное, вот там присоединишься, да? Значит, и встали мы у Спасских ворот Кремля, потому что там проходила эта партконференция. И стоим, стоим, ждем. -25, час ждем, наверное. Ну, мы, естественно, сбегали кое-куда, чтобы совсем уж не окочуриться. Вот, выходит Ульянов, наконец, один. Он ушел раньше всех.
Это актер Михаил Ульянов.
Актер Михаил Ульянов. Да, он был член этой партконференции. Он выходит таким бодрым шагом, как маршал Жуков, он идет. Я к нему, значит, подбегаем мы с ним, с приятелем. Я подставляю диктофон, говорю, радио «Свобода». Что произошло? Он говорит, только что отменена статья 6. Это Конституция СССР о руководящей роли КПСС. А мы узнали первыми об этом. Мы тут же понеслись к Володе домой, Жеребцову, вот. И оттуда Савик, значит, вышел на нас. Вот мы ему как-то позвонили, я помню, да. Я вышел в прямой эфир и об этом рассказал. То есть «Радио Свобода» оказалось первым средством массовой информации, сообщившим об отмене статьи 6 Конституции, об отмене руководящей роли КПСС. Об этом мы сообщили, по-моему, в 20.30, а в 21.00 только программа «Время» об этом сообщила. А иностранные, естественно, вообще ничего не знали, потому что, ну, официальная же была программа «Время» у нас тогда. После этого иностранная пресса взяла это на вооружение. И когда были вот большие такие собрания и съезды депутатов, ну, пока еще там, ну, не было аккредитации, да, и партийные совещания, то они стекались к Спасским воротам и стояли, ждали, используя наш опыт.
Из григорианцевской гласности попал на свободу и Андрей Бабицкий. Его рассказ.
Это, кажется, был 89-й год, я не помню, в какое именно время года. Пришел я, когда уже работали Дмитрий Волчек и Виктор Рязунков. Мы все тогда, в общем, были птенцами одной редакции. Был такой самиздатовский журнал «Гласность» под редакцией Сергея Григорианцева. Он недавно только освободился. И мы работали журналистами, корреспондентами, редакторами этого издания. Я к тому моменту уже ушел из «Гласности», а ребята продолжали там оставаться, и к ним обратился Савик Шустер из Мюнхена с предложением сотрудничать с радио, и потихонечку они подтянули меня. И, в общем, это был период довольно сложный, потому что «Свобода» еще сохраняла устойчивую репутацию враждебного средства массовой информации, враждебной радиостанции, хотя глушение было снято 2 годами ранее, насколько я помню. Но, тем не менее, ни официальные лица, ни даже просто рядовые журналисты или кто-то еще не горели желанием с нами общаться. Поэтому каждый раз, когда мы только начинали работать, приходилось преодолевать, в общем, очень значительное сопротивление. И это было характерно для довольно длительного периода начального нашей работы. То есть я помню вот эту вот страшную проблему, когда часами ты садился и обзванивал разных людей, и среди там десятка, полутора десятков различных чиновников или журналистов. То есть это была такая форма, когда мы просто тогда выясняли точки зрения на происходящее, скажем, там, на съезд народных депутатов СССР, на что-то еще, потому что доступа вот к такой текущей информации у нас фактически не было, только правозащитной. И вот, наконец, среди там полутора десятков находился один, кому, так сказать, там, слово «Свобода», радиостанция «Свобода» не разрывала сердце, и он готов был общаться. В общем, это была такая техническая сложность, которая преодолевалась, но вместе с тем работать было легко, потому что это было на волне такого юношеского энтузиазма. Нам казалось, что вот, наконец, появилась возможность открыто обсуждать проблемы в стране, критиковать, и что «Свобода» в авангарде вот этого процесса гласности, что она далеко опережает, что на самом деле так и было, далеко опережает все отечественные, советские средства массовой информации, и что вот у нас есть такое, ну, скажем, такой моральный императив. Мы несем не только знания о какой-то новой жизни, новых критериях оценки, но и за нами правда. И, в общем, я вам должен сказать, что энтузиазм этот сметал все, в общем, преграды, которые казались незначительными тогда, и с которыми я, например, сегодня не знал бы, что делать.
Марк Дейч давно уже не работает в московском бюро, но элегические воспоминания о тех днях и у него.
Сейчас, глядя на студию, на московское бюро «Радио Свобода», это трудно себе представить, но тогда все, что мы делали, первые трое-четверо сотрудников Московского бюро, которого еще не существовало, мы были на полулегальном положении, все мы передавали по телефону, все наши материалы, в том числе и записи с магнитофона. И я очень хорошо помню, какое вызывало мучительное чувство, когда приходилось ждать, потому что связи практически не было, и она была очень плохой. Иногда ждать приходилось часами вызова из Мюнхена для того, чтобы записаться. Звонил, как всегда, Воли Крар, бодрым, веселым голосом извещал, что он уже, вот он уже звонит. Я спрашивал, ну в чем дело? Я уже просто вот изнемогаю. Он говорит, ну связи нет, но ты же понимаешь, что мы можем сделать. Вот сейчас трудно, повторяю, себе представить, а тогда было именно так, и это вызывало массу, я бы сказал, неудобств, хотя это, мягко говоря, все было на нервах, информации было очень много, день не проходил без чего-то экстраординарного, каких-то митингов, шествий, уличных эксцессов. Приходилось все это передавать вот таким образом. Школа была, правда, хорошая при этом.
В программе «Мифы и репутации. 15 лет Московскому бюро. Труды и дни». К середине 91 года сложилась постоянная группа, или, как теперь говорят, пул корреспондентов, обозревающих основной спектр политической и культурной жизни СССР. И тут грянул путч.
Говорит «Радио Свобода». В эфире экстренный выпуск. Как вы знаете, мы только что получили сообщение о том, что советское руководство выступило с заявлением, в котором говорится, что полномочия президента СССР от Михаила Горбачева переходят к вице-президенту Янаеву в связи с невозможностью исполнения обязанностей президента страны Михаилом Горбачевым по состоянию здоровья.
Сообщает Михаил Соколов.
Ситуация в Ленинграде позволяет рассчитывать минимум на его нейтралитет. В Питере части ОМОНа, МВД и внутренних войск МВД России верны Ленсовету и Собчаку. Но ситуация около Ленинграда становится опасной. Видимо, руководство КГБ СССР беспокоит то, что в руки руководства Ленсовета могут попасть склады боеприпасов и снаряжения из запаса НЗ Министерства внутренних дел СССР. В Питер, по нашим сведениям, продвигаются Витебская и Псковская дивизии воздушно-десантных войск, находящихся в подчинении КГБ СССР. В колонне около 120 средних танков и примерно батальон БТРов. На 5 часов утра колонны находились под Гатчиной в районе Московского вокзала, в районе Кипени и Черемышино. На Киевском и Московском шоссе также есть танки БТР. На вооружении МВД Ленинграда есть только дорожные машины и стрелковое оружие. Пока, по мнению специалистов, атака на Белый дом с помощью спецгрупп КГБ невозможна, так как вертолетные части приказ директивы еще не получили. Кроме того, основные части вертолетчиков не склонны участвовать в подобной операции, особенно на основной базе в центре боевой подготовки в Торжке, где базируются два полка вертолетных и одна эскадрилья. Бомбово-ракетный удар также нереален, поскольку авиацию боятся задействовать. Никаких пока директив она не получала. Спецназ ГРУ считается КГБ ненадежным как по причине большого количества афганских ветеранов, симпатизирующих Рудскому, так и по причине давней вражды ГРУ и КГБ и сложных отношений нынешнего руководства Главного разведывательного управления с маршалом Язовым. Трудно надеяться и на воздушно-десантные войска. По имеющимся пока предварительным данным, генерал-лейтенант Павел Грачев фактически интернирован. Однако именно по его директиве на охрану Белого дома прибыл генерал Лебедь с десантниками. Таким образом, в распоряжении путчистов находится бригада госбезопасности в Кремле, откуда ее выводить, видимо, нельзя, и абсолютно небоеспособные воинские части сухопутных войск. В городе действуют части Кантемировской и Таманской дивизии и одной бригады внутренних войск. Однако наиболее идейно выдержанная дивизия имени Дзержинского пока в город не введена. Неизвестно, какую позицию занимает московский ОМОН.
Первый анализ произошедшего. Анатолий Стрельный.
Это тот самый военно-коммунистический переворот и начало гражданской войны, о чем мы говорили все эти годы, чего ожидали и чего в глубине души всякий надеялся, что не будет, надеялись избежать. О военно-коммунистическом перевороте говорит уже состав самой хунты. Янаев, профессиональный КГБшник с молодых ногтей, председатель комитета молодежных организаций. Как мы удивлялись, почему Горбачев сделал его вице-президентом и так настаивал на этом. Я помню, как мы удивлялись, что Горбачев его приближает к себе еще до этого. Надежный, исполнительный, не очень далекий человек, матершинник, любил похабные анекдоты. Это все, что о нем могли сказать. Крючков, само собой. Пуга тоже комментариев не требует. Стародубцев. Вот появление этой фигуры в качестве руководителя Крестьянского союза в хунте сразу мне сказало, что это военно-коммунистический переворот. Вот в составе этой хунты, в персональном составе, уже видна вот эта продуманность, вот эта хитрость большевистская. Вот мы показываем, что мы не хунта, у нас представитель советского крестьянства, колхозного крестьянства, у нас представитель рабочего класса, промышленности, командиров промышленности, этих тружеников, этих директоров заводов, замученных горбачевским беспорядком. Все это указывает на большую подготовку и на то, что эти люди пойдут до конца. Предсказывать, чем он кончится, так же трудно, наверное, как и было многим, во всяком случае, предсказывать, чем кончится первый 17-го года военно-коммунистический переворот. Переворот и это гражданская война. Гражданская война, я думаю, продлится недолго и не будет очень кровавой, потому что силы не равны, и хунта полна такой решимости, она так ожесточена, так обижена, так затюкана была эти годы, так ждала своего часа, что она не остановится на полпути, она бросит все силы для того, чтобы очень быстро подавить не только то сопротивление, которое, безусловно, в эти минуты уже начинается, но и саму мысль о сопротивлении у приверженцев демократии, у народа, у лучших его людей. Все это случилось в тот момент, когда судьба империи действительно повисла на волоске. Я как-то писал, что опасность не в том, что империя распадается. Опасность в том, что народ может кинуться ее собирать.
Московский репортаж Кати Метелица.
По Калининскому проспекту в сторону от центра двигалась колонна из 10 БМП, боевых машин пехоты. Это даже более мощные и страшные машины, чем БТРы. Недалеко от пересечения с Садовым кольцом между зданием СЭВа и американским посольством на их пути встали баррикады из троллейбусов. Там же было довольно большое количество добровольцев, москвичей. И началась какая-то страшная каша. Машины БМП стали двигаться как-то хаотично, беспорядочно, наезжать друг на друга. Потом кто-то из людей, присутствовавших там, набросил на одну из машин кусок брезента, и этот кусок закрыл смотровую щель. И машина стала двигаться беспорядочно и стала переворачиваться. И она задавила, как потом выяснилось, насмерть двоих людей. В это же примерно время на другую машину забрался человек, известное его имя, Владимир Усов. Он попытался влезть в люк внутрь машины, и солдат, сидевший там внутри, застрелил его. Это было страшное зрелище. Мертвый уже человек как бы висел на этой машине. И после этого присутствовавшие там люди бросили в эту именно машину бутылку с зажигательной смесью. И она стала гореть, и говорят, что солдат, находившийся внутри, сгорел. Это сведения депутатов, присутствовавших там. Там были депутаты Борис Немцов, Анатолий Алексеев, Юрий Лучинский и еще несколько человек. Утром они рассказывали о событиях этой ночи.
В прямом эфире, передавая друг другу трубку, московские корреспонденты следили за поворотами истории. У микрофона в мюнхенской студии Савик Шустер.
Андрей, я бы хотел только несколько подробностей об этой последней новости, о просьбе Бориса Ельцина разрешения лететь в Крым. Можно ли немножко более подробно о политической подоплеке вот именно этой новости? Как это все произошло? Почему? Каким образом Борис Ельцин знает, что Горбачев может его принять? И, главным образом, роль Крючкова во всем этом?
Политическая подоплека этого такова. С Крючковым сегодня связывалось российское руководство и настаивало на том, чтобы Горбачев был возвращен в Москву. Однако Крючков... Вот сейчас только что с сессии вернулся Михаил Соколов, у него какое-то чрезвычайно важное сообщение. Я передаю ему трубку, Савик.
Спасибо, Андрей.
Алло. Да, только что Борис Ельцин сделал заявление. Группа авантюристов и членов комитета в полном составе выехала в аэропорт Внуково. Намерения их еще неизвестны, как сказал Ельцин. Мы не знаем, хотят они удрать или еще что-то. Ельцин предложил Аэрофлоту, КГБ России, Министерству обороны России блокировать этих авантюристов в аэропорту Внуково. Это решение было поддержано сессией при одном воздержавшемся. Только что Борис Ельцин получил право отстранить от занимаемых должностей тех председателей областных и городских советов, которые поддержали путчистов. Вот главная новость этого часа.
Михаил, в каком составе они поехали на аэропорт Внуково?
Он сказал, в полном составе.
То есть все 8 человек?
Видимо, да.
И дальше больше ничего не известно, куда они будут направляться?
Нет, абсолютно ничего не известно, но я думаю, что меры будут приняты.
Вечером 20 августа, перед наступлением самой драматической ночи, Михаил Соколов так заканчивал свой репортаж.
Вот моя информация на сегодняшний час. И, видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать. И я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему в этой стране и в этом мире. Михаил Соколов, программа «В стране и мире», Москва, Краснопресненская набережная.
На следующий день все было кончено. Наступила эйфория победы. Мифы и репутации. Труды и дни Московского бюро свободы. Перерыв на краткий выпуск новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Водоснабжение в Красногорском районе Подмосковья удастся полностью восстановить не раньше понедельника, заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев. При взрыве Красногорской канализационной станции в субботу погибли 3 человека, ранения получили 12. В Приднестровье проходит референдум по вопросу о независимости этой непризнанной республики. Страны Запада, ОБСЕ и другие международные организации уже заявили, что референдум нелегитимен. 89 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в Белгородской области. Большинство пострадавших – школьники в возрасте от 7 до 11 лет. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что был глубоко потрясен резкой реакцией исламского мира на его недавнее высказывание об исламе и пророке Мохаммеде. Понтифик призывает к диалогу. В столице Норвегии этой ночью из автоматического оружия обстреляна синагога. Как сообщает полиция Осло, пострадавших нет, идет поиск нападавших. По меньшей мере 20 человек стали жертвами теракта в городе Киркук на севере Ирака, более 60 ранены. В разных частях города произошли практически одновременно 3 взрыва, на воздух взлетели заминированные машины. В Сомали убита итальянка, сотрудница международной гуманитарной организации. Монахиню, работавшую в детской больнице в Могадишо, застрелили в городе средь бела дня. В Йемене арестованы 4 участника местной группировки Аль-Каиды. По сообщению властей, задержанные готовили теракты в столице страны Санэ. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прервал переговоры о формировании правительства национального единства. Представитель Аббаса сообщил, что переговоры были прерваны после того, как радикальная группировка Хамас отказалась признать существующие мирные соглашения с Израилем. Ядерная программа Ирана получила поддержку на саммите движения неприсоединения в Гаване. В заявлении, принятом участниками форума, отмечается, что каждое государство имеет право на развитие ядерной энергетики в мирных целях.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Труды и дни. 15 лет Московскому бюро «Свободы». В наступившей эйфории победы над путчистами шансы на открытие полноценного московского представительства станции стали вполне реальными. Прямой эфир 28 августа 1991 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «В стране и мире». Тема у нас одна. Это сегодняшний день большой страны, все еще именующийся Советский Союз. Все остальное лишь частное проявление этой общей темы. Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Президент России Борис Ельцин издал указ. Эко-невидаль, скажете вы, тем более за скучным номером 93. Не торопитесь, такие указы издаются не каждый день. Лучше послушайте Михаила Соколова и Андрея Бабицкого.
Владимир Лукин предложил корреспондентам «Радио Свобода» в Москве Михаилу Соколову и Андрею Бабицкому подготовить проект указа. Что мы и сделали при участии корреспондента «Радио Свобода» Марка Дейча. Итак, указ президента Российской Советской Социалистической Республики читает Андрей Бабицкий.
О бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа». В связи с обращением дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа», финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР, постановляю. Первое. Разрешить дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» открыть постоянное бюро в городе Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР. Второе. Министерству иностранных дел РСФСР предоставить официальную аккредитацию корреспондентам независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» и обеспечить им возможность беспрепятственного осуществления журналистской деятельности на территории РСФСР. Третье. Мэру города Москвы выделить помещение для бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» в городе Москве. Четвертое. Министерство печати и массовой информации РСФСР, Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу обеспечить бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» необходимыми каналами связи. Пятое. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Президент РСФСР Борис Ельцин. Москва, Кремль, 27 августа 1991 года, номер 93.
Первым директором Московского бюро «Свободы» стала наша лондонская сотрудница Алена Кожевникова. На нее и легли главные тяготы организации представительства.
Я здесь была, притом совершенно случайно, когда произошли все события в августе. То есть я сидела на том тягаче, который оттаскивал Дзержинского с площади. То есть все это было очень здорово. Ну, конечно, я там записывала, носилась с магнитофоном, все дела. Часть из этих материалов пошли потом по «Радио Свободе», и в то же время, вернее, вскоре появился Матусевич. И уже шел разговор, что вот будем открывать бюро, и я сказала, ой, как я бы хотела, когда открою бюро, вот приехать сюда работать. Мне даже в голову не пришло, я думала, что такая толпа ринется здесь быть начальником бюро. Мне даже начальник бюро в голову не приходило, да? Вдруг звонит в декабре, по-моему, это было, 91-го, звонит Пелл. Говорит, Алена, значит, ноги в зубы, в посольство, подавай на визу, через неделю будет большой прием, как бы вот инаугурация того, что вот будет Радио Свобода. Я говорю: Джейн, побойтесь Бога, меня 8 лет туда уже не пускают, как нежелательное лицо. Он говорит: я думаю, если вы им скажете, что вы это новый директор бюро Радио Свобода в Москве, вам визу как-нибудь дадут. Дали. Говорит, он там местный ГБшник еще за ворота меня проводил и шепотом попросил меня взять к себе это главным администратором. 13 марта я прилетела сюда. Совершенно пустое, недостроенное помещение. Там ничего еще не... У меня фотографии, кстати, есть вот этого пустого помещения. И мы вдвоем... У меня не было ничего. Не было блокнотика и карандаша. Вообще, просто вот взяли и бросили. Если бы я знала, я, может быть, даже смолодушничала, не приехала. Но это тот случай, когда ты не знаешь, и, конечно. Вот, и мы стали...
Всю историю твоими,
да,
руками.
Пустячки, конечно, поеду. И приехала, и мы вот с Таней Ивановой вдвоем каждый день приходили. Тут мыли. Ну, там история была, конечно, пока это все строилось. Там же даже электричества не было, телефона не было.
Татьяна Иванова, о которой рассказывает Алена Кожевникова, это бессменный секретарь Московского бюро, разделившая все трудности первых месяцев.
Татьяна Павловна, что представляло собой бюро в первый день, когда вы пришли сюда? Какую дверь вы открыли ключом?
Там не было ключей, там не было дверей, и там даже не было окон, потому что это оказался чердачный этаж. Мы с Аленой Глебовной пришли, нам говорили, что это прелестный особнячок в центре Москвы, только что отреставрированный, ну, в общем, прекрасно. Мы пришли туда, там юридически это здание принадлежало... Журнал «Проблемы теории и практики управления». Естественно, мы пошли к редактору, чтобы он показал нам помещение. Мы поднялись. Это оказался чердачный этаж. Двери не было. Ну, окна практически тоже не было, потому что они где-то там наверху находились. Но у нас был легкий шок, даже не легкий. Там почему-то оставались ведра. Мы их перевернули, сели и горько заплакали. На этих ведрах мы плакали не однажды. Ну, а дальше начались какие-то вот такие вот, я даже не знаю, назвать их организационными работами или какими, потому что все технические службы находились тогда в Мюнхене. По телефону мы пытались с ними как-то разговаривать, о чем-то спрашивать. Кстати, о телефоне. Телефона тоже не было. Поэтому нам несчастным выделили какой-то старенький аппаратик, наши арендодатели, который почему-то все время ломался, отключался и прочее. Ну вот, и мы пытались звонить в Мюнхен, там Добрянский был, который нам давал советы. Потом приезжали уже сюда, и потихоньку это начиналось. Но вообще шок был страшный.
Вы не помните, кто из редакторов первым просунул свой нос в дверь?
Вы имеете в виду редакторов...
Из московских авторов. Кто первым
из
пришел?
Из московских авторов. Я помню, что вот был Миша Соколов, был Карен Агамиров, Бабицкий, естественно, Дэч. Может быть, кого-то забыла. Митя Волчек первый был, точно. Первый был Митя Волчек, вспомнила. Потому что Алена уже с ним была знакома, и она меня познакомила с ним, точно. Митя Волчек первый. Только не в дверь просунула, а в проем, потому что двери потом привозили из Мюнхена и их устанавливали. Потом, не забывайте, это был, значит, 92-й год, неразбериха и в России происходило, то есть с этими бумагами, как что оплачивать, что делать. Редакция, которые якобы арендодатели, они в этих делах разбирались так же, как и мы, потому что де юра они владельцы здания, де-факто были, видимо, совсем другие люди или организация.
Какой самый счастливый день ваш в работе бюро за 15 лет?
Ой, это очень сложный вопрос. Ну, наверное, все-таки, как у всех нормальных людей, поскольку какое-то отношение к этому имели, это когда первый раз пошел эфир из студии, будочка, как угодно это назовите. Пожалуй, так.
В программе «Мифы и репутации. Труды и дни Московского бюро».
Ни бюро, ни корреспонденты, ни редакторы не работают на радио сами по себе. Их деятельность невозможна без основного человека в студии, звукооператора, режиссера или, по-свободовски, продюсера программы. Звуковое рождение московской редакции стало возможным благодаря таким мастерам, как Наталья Белова и Дмитрий Налитов. А Наташа начала записывать «Свободовцев» еще осенью 91-го.
Я работала в Останкино после окончания техникума, где я окончила звукорежиссерское отделение, и работала 3 года по распределению в Останкино в студии пропаганды. Каждый оператор был закреплен за своей студией, но по праздникам, там, будь то 7 ноября или 1 мая, половина служащих отдыхала, и работали только эфирные студии, и нас, продюсеров, так как мы самые молоденькие были, мы работали, естественно, тогда мы не назывались продюсерами, мы работали все праздники. И я попала, уже не помню, в какую студию, а нам, когда приходили на работу, выдавали такую бумагу, где было написано, с какого по какой час кто нас арендует. И у меня было написано, я сейчас точное время не помню, конечно, типа с 3 до 8 арендует «Радио Свобода» эту студию. Больше никакой работы у меня не было. Это было 7 ноября. Я очень удивилась, думаю, надо же, «Радио Свобода». А тогда много разных радиостанций открывались, и у меня даже мысль такая шальная мелькнула, что кто-то взял вот это имя и себе присвоил, что это какая-то новая станция. Я сидела весь день, смотрела телевизор, все эти наши очередные демонстрации, выступления политиков. И в назначенный срок, очень пунктуально, меня это очень удивило, потому что я тогда была человек непунктуальный, пришла целая команда во главе с Савиком Шустером, это я потом узнала, что это Савик Шустер. Я не помню, сколько их было человек, было как-то безумно много. Я еще подумала, надо же, я один оператор, на меня такое количество народу, что я физически не смогу с ними работать. Я сначала подумала, что кто-то один будет работать, а остальные как бы свита такая. Потому что Савик сразу выделялся, что он человек европейский. Там был Дмитрий Волчек, Андрей Бабицкий, Михаил Соколов, Марк Дейч и Иля Балаханова. Может быть, кто-то был еще, но я не помню, их действительно было очень много. И вдруг они мне все говорят, мы будем выходить в прямой эфир из этой студии, а я на прямых эфирах не работала. У нас был специальный режиссер, я только подготовку делала. И нам нужно каждому сделать материал. И там оставалось до эфира, ну, не знаю, 2 часа, может быть, 3, но это очень маленькое время подготовить одному человеку весь эфир. И пришлось даже, потому что прибежал начальник, это же платная как бы коммерческая была услуга, «Радио Свобода» платила за эту студию. Прибежал начальник, но 2-го человека они не выдали, но дали мне 2-ю студию. И поэтому я работала на 2 студии. В 1-й студии у меня переписывались с магнитофона какие-то записи, а во 2-й я быстро-быстро монтировала, они стояли рядом и говорили мне, что делать. Для меня это было необычно, потому что в Останкино так не работали. Журналист приносил запись, ее расшифровывали, и потом он вычеркивал из бумаги, что надо вычеркнуть и что надо оставить. И уже вот по этой бумаге мы работали. Так на слух никто не работал. Было необычно, конечно. Потом я уже со временем поняла, что «Свобода» только так и работает.
Продюсеров поначалу было 2, правда?
Да, профессиональных продюсеров было 2. Это я и Дима Налитов. Мы вместе работали в Останкино. Просто когда бюро искало продюсеров, естественно, где же искать звукорежиссеров? Или на «Радио России», или в Останкино. Но «Радио России» была тогда молодая организация, оттуда еще никто не уходил, наоборот, туда шли. А в Останкино была большая текучка кадров, и, естественно, как только прошел клич, народ немножко боялся. Все-таки «Радио Свобода» — это такая диссидентская организация считалась. И многие операторы, особенно которые уже в возрасте были, они, конечно, побоялись. А нам, молодым, не так страшно было. Тем более, сколько себя помню, у меня отец всегда слушал «Радио Свобода». Для меня это не было чем-то крамольным.
Какое событие в начале работы московского бюро вы считаете важнейшим, переломным?
Серьезным переломом был, конечно, путч 93-го, когда Москва вышла в прямой эфир. Тогда события развивались с такой скоростью, их было так много, что невозможно было записывать и передавать материалы в Мюнхен. Единственным выходом был прямой эфир из бюро. Это было 3 октября в воскресенье. Мы вышли в прямой эфир 3 или 4 часа и закончили вещать в понедельник 4 поздно вечером. И это был переломный момент. И после этого можно сказать, что московское бюро заработало.
И этот 31 час сплошного эфира сохранились в нашем архиве. Попробуем вернуться в это время. Дмитрий Волчек к 10-летию событий 93-го собрал воедино наиболее драматичные фрагменты тех программ.
Роковой день 3 октября начался с пресс-конференции Александра Рудского в Белом доме.
То, что сегодня говорят, что здесь какая-то опасная зона,
что отсюда возможны провокации, я вам однозначно заявляю, все исключено. Нету этого здесь.
Митинг «Трудовой России» на Октябрьской площади закончился прорывом блокады Белого дома и штурмом мэрии. Из репортажа Савика Шустера.
Октябрьская площадь плотно оцеплена войсками МВД. Людей к памятнику Ленину не пускают. Демонстранты оказались лицом к лицу с ОМОНовцами и стали их убеждать в нецелесообразности действий властей. В ход пошли разные аргументы. Аргумент первый – национал-патриотический.
Русский не примет эту Стадион, не примет русский во всей России. Как бы вы ни били, всех не перебьешь.
Стоит, ружит, проклятый, я прям не знаю.
В каком чине он будет, этот стадион? Вот сказать ему, какого черта, уводи ребят отсюда.
Я полковник.
Убери ребят отсюда, убери. Весь народ не перебьешь.
Да не надо их не возбуждать, они же сейчас бить начнут.
Ну Бегут, пусть так. бьют, а я вот не боюсь. Пусть бьют. Я 30 лет преподавателем проработала, теперь я уже ничего
Нам
не боюсь.
Россию после
я
не строю.
Я все отдала государству.
А вам детей еще и учить.
Все отдала государству.
Берегите себя, и они пройдут через 3 дня, их не будет уже.
Аргумент второй. Социально-экономический.
Конечно, сейчас посмотрите, что такое приватизация. Кто скупает предприятие? Да. Ты, что ли, получишь один ваучер?
5% богатых, 95% быдло, в хомуты одетые. Между ними 1% прослойки – милиция.
Аргумент третий. Экзистенциально-исторический.
Ну, Черкасские вы события знаете, при Сталине были. Так там, говорит, перед строем вышел полковник, когда ему приказали стрелять по толпе, и просто застрелился.
Стреляться не надо.
Надо перейти на сторону народа.
Вдруг со стороны Якиманки раздался топот демонстрации. Она шла безмолвно. Милиция не сопротивлялась, и толпа с площади свернула на Садовое кольцо. В центре площади нервно крутил между пальцами сигарету растерянный лидер Фронта национального спасения Илья Константинов.
Дайте спичку. Я опоздал, они уже обогнали. Что за ними, как заяц побегу сейчас.
Стихийно вся Москва
Смоленский
пришла.
Уже там.
Боли сердца. Да, да.
Ну, я не знаю, куда пошла. Я колонну направил туда, сейчас она пошла обратно. Все, вся работа пошла на смарку.
Несколько человек выбежали на кольцо и остановили движение. При виде демонстрантов автомобили спешно разворачивались и отъезжали. Колонна шла на Крымский мост. На солнце заблестели щиты ОМОНа. Шеренга милиции загородила проход к мосту. Раздались крики, глухие звуки ударов. В воду полетели щиты и шлемы. По ступенькам на набережную стали носить раненых милиционеров. Я подошел к группе раненых.
Вы сами видели, первые начали они. Нам был приказ только остановить. Извините, на мне погоны, я давал присягу. Ну что делать, когда мы били дубинки, извините, первыми кто начал?
Мы схватили мужика, который кидал вам он бутылку, у него милицейская рация вот здесь была.
Он так на меня дыхнул, чистый алкоголь, извините.
Демонстранты, воодушевленные начальным успехом, двинулись в сторону Смоленской площади. В ход пошли водометы и газ. Но сопротивление ОМОНа серьезным назвать нельзя. Не было маневра отчленения и разгрома головной. Самой разъяренной части демонстрации толпа захватила водометы.
Окровавленные люди, избитые, те, которые бросали воду. Водитель водомета избит, вытирает кровь с рук. Кровь течет повсюду.
Сжигайте все это, сжечь мужчину надо.
Не надо, там человек.
Вперед, давай вперед!
Молоденькие милиционеры тряслись от страха. Оправданно.
Автобусы и грузовики солдат захвачены демонстрантами. Вот в автобусах милиционеры защищаются чем могут, щитами, чем могут. Автобус захвачен. Вот они защищаются щитами. Их могут разорвать на куски, это совершенно понятно.
Толпа пошла к Белому дому беспрепятственно.
Александр Рудской вышел на балкон в белом бронежилете и призвал к штурму мэрии и телецентра Останкино.
Я прошу тех, кто имеет силу в руках, прошу стариков и женщин не участвовать в этой операции. Сейчас построиться, сформировать отряд, захватить мэрию и дальше идти на захват Останкино. Не сомневайтесь, что эти подонки будут сидеть на скамье подсудимых.
«Труды и дни». 15 лет Московскому бюро свободы. После расстрела Белого дома и нападения на Грозный Андрей Бабицкий отказался от президентской награды.
Когда началась Первая Чеченская война, это 94-й год, начало 95-го, конец 94-го года, я предпринял попытку отослать эту медаль, но неправильно указал адрес. Я просто написал «Наградной отдел Кремля». Потом мне сказали, что просто такого не существует, он как-то иначе называется. И мне там через месяц-полтора пришла, значит, бандероль обратно. Я просто взял и подарил и эту медаль, и книжечку от нее какому-то знакомому нумизмату. Я, в общем, в истории ельцинской России два эпизода считал и позорными, и абсолютно преступными. Это расстрел Белого дома и начало войны в Чечне. Это абсолютно несогласие с действиями, предпринимаемыми властью. Я считал, что это убийство. Это понятно, что награда от этой власти могла быть возвращена, и это было бы знаком протеста.
Так это начиналось. Так молодые журналисты «Свободы» разворачивались лицом к событиям своей страны. Среди самых первых свободовских корреспондентов была Иля Балаханова. Оглядываясь назад.
Я не могу сказать, что были какие-то у меня такие драматические события. Они скорее были в стране в этот период в большей степени. И в этом смысле в жизни каждого из нас, да, потому что вот тот пул корреспондентов, который начал работать еще до возникновения, собственно говоря, Московского бюро, это были люди, вот я не побоюсь этого сказать, это были люди, которые, в общем, пришли туда не за карьерой, да, они пришли туда, потому что это было то самое место, где можно было говорить, потому что «Голос Америки» все-таки это было очень официозно, да, «Радио Свобода» давала такую возможность. Поэтому эмоционально, вот для меня всегда было странно, уже когда появилось бюро, и внутреннюю драму я в связи с этим переживала, когда вот в стране происходили некие события, и казалось, что, поскольку «Свобода» — это был образ жизни, и казалось, что вот это должно захватить всех и каждого, что в каждом доме, да, каждый человек, каждый прохожий на улице, вот в обрывках фраз, разговоров людей между собой, ты должен слышать только это, и ничего кроме этого, да, ввели войска в Чечню, Белый дом, да, но вдруг, выходя там куда-то, вот в событиях 93-го года, на соседнюю улицу, там, за пирожком на обед, ты с ужасом обнаруживал, что люди идут и живут своей жизнью. Вот тогда мне казалось, что с ужасом. А сейчас я думаю, какое счастье. Значит, мы все очень здоровые были еще тогда. У нас все было хорошо с психикой. То есть не все были сумасшедшие. Люди жили своей жизнью и не стремились гибнуть на баррикадах. Мне, кстати, кажется, что вот это вот... В этом смысле в нашей стране произошел вот этот самый скачок, когда для определенной части населения события политической жизни перестали быть такими значимыми, как был некогда транслируемый прямой эфир заседания Верховного Совета, и все подключались к телевизорам на этот эфир. И вот я смею сказать, что все, кто работали на «Радио Свобода» тогда, в общем, причастны к тому, что вот эти изменения в стране случились.
15 лет истории иногда кажется как одно мгновение, особенно если послушать Михаила Соколова.
Так получилось, что на «Свободе» я работаю с декабря 90-го года, когда Вадим Белоцерковский пригласил меня в Мюнхен, а Савик Шустер, увидев в коридоре, затащил в студию программы «В стране и мире». После этого была веселая весна 1991 года. Забавно было, когда в Кремль на телефон в фойе зала заседания Верховного Совета СССР мне звонили из Мюнхена. На августовский путч ГКЧП я успел из отпуска, и с утра 19-го мы с Андреем Бабицким вещали из Белого дома, из кабинета депутата Сергея Юшенкова. Помнится ельцинский бункер, беготня по коридорам, автоматчики, залегшие у окон, пулемет на турели у входа в кабинет Александра Рудского, ликование толпы, победа, Борис Ельцин, дающий нам эксклюзивное интервью и благодарящий «Радио Свобода» за поддержку. Указ о легализации «Радио Свобода» в России был написан мной в эйфории после этого разговора с Ельциным. Андрей Бабицкий одобрил мой текст, а Марк Дэч сказал, что требование предоставить еще и большую частоту для вещания, это уже слишком. Мы этот пункт вычеркнули, и оказалось, что это была серьезная ошибка. Я помню, тогда я бегал по зданию Верховного Совета РСФСР и собирал подписи. Текст визировали Владимир Лукин, Геннадий Бурбулис, Сергей Шахре, Олег Румянцев, и через неделю президентский указ вышел. В каком-то неприметном кабинете Белого дома мне выдали экземпляр с автографом Бориса Ельцина под фиолетовой печатью. Отменил этот указ друг свободы Владимир Путин. Со времени указа формально можно начать отсчет истории Московского бюро «Радио Свобода», хотя реально оно в виде группы моих коллег, это были Дмитрий Волчек, Андрей Бабицкий, Карен Агамиров и Марк Дейч, появилось года на два раньше. Для меня вехи нашей истории, когда московская команда была на высоте, это репортажи со съездов народных депутатов России, кризис 93-го года, события двух чеченских войн, экономический крах 98-го, постоянное освещение выборов федеральных и региональных, и главное, поддержка свободного слова в постепенно изживающей право на правду путинской России.
В программе «Мифы и репутации. Труды и дни Московского бюро». Передача первая. Режиссер Наталья Белова. Редактор и ведущий Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». После выпуска новостей обозрение «Книжный угол», а затем программа «Мужчина и женщина». Ее герой – маркиз де Сад, мужской образ на все времена. Во второй половине часа передача о русском языке от А до Я, речь не пойдет о диалектах. Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс», а в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.